Поливанов был настойчивая кандидатура Гучкова, с которым Кривошеиный дружил и был связан родственно. На июньском совете министров в Ставке в Барановичах торжественно распубликованная фотография, все министры в белых кителях, не присутствовали Щегловитов и Сабля. И тем легче было тут же убедить государя уволить их. Горемыкин, выполняя волю Кривошеина, тоже стремился к необходимому единству кабинета. Только министром юстиции назначили не кривошеинского кандидата, но горемыкинского, Хвостова дядю. Зато уж обер-прокурором Синода был назначен Самарин, избранный Кривошеиным по его влиянию в Москве. Но объявление о смене этих двух было задержано государем до начала июля. А ситуация утекала. В июне кадеты на конференции сформулировали свои обиды на правительство. Военные неудачи и дурная организация тыла шли для них даже на последнем месте. А раньше того наболело, почему оказывается недоверие общественной помощи, раздражающее наблюдение за сношением интеллигентных работников с нижними чинами, отбираются у раненых книжки революционных лет. Почему так круто гнали галицийское униатство, и нет уступок в еврейском и польском вопросах? Почему осуждены большевистские депутаты и террорист Бурцев, патриотически воротившийся из эмиграции, не почтен, но отправлен в ссылку? Кадеты склонялись теперь к тому, чтобы начать публично критиковать правительство. Главную беду видели в составе его, не наситесь двумя отставленными министрами. И главное излечение в дальнейшей смене лиц – так пересоставить правительство, хотя бы с бюрократов, но симпатичных, чтобы оно пользовалось доверием общества. Это был новейший кадетский ход. Словом «доверие» прикрывалось невозможное пока парламентское ответственное министерство. За такое легче агитировать, легче и добиться, а потом оно постепенно превратится в ответственное. Кадеты намеревались теперь настаивать на созыве Думы и длительной сессии ее. Горячие головы предлагали собрать Думу явочным порядком, то есть не спросясь властей. Милюков охлаждал. «Вся Россия сейчас повернута лицом в сторону фронта. А если Дума соберется явочным, революционным порядком, на секунду вся Россия повернется с изумлением посмотреть на зрелище, которое может радовать только наших врагов. А сама явочная Дума будет без труда распущена, и получится бледная, скверная копия выборгского воззвания. Или звать на помощь выступление масс? Правительство не отдает себе отчета, что происходит во глубине России. Но мы, интеллигентные наблюдатели, ясно видим, что ходим по вулкану. Характер сохраняемого равновесия таков, что достаточно легкого толчка, чтобы все пришло в колебание и смятение. Это была бы вакханалия черни, новая волна мути со дна, которая уже погубила прекрасные ростки революции в 1905-м. Какова бы ни была власть, худа ли, хороша, но твердая она необходима сейчас более чем когда-либо. Все, что можно сделать, это раскрыть глаза правительству и обновить кабинет без особого нажима. Были голоса, что излечение страны в амнистии революционерам и в кадетском правительстве. Но лидеры Василий Маклаков, Шингарев, Родичев удержали, что всему тому не время, а надо помочь победе армии, даже забывая чистоту программы. Отступление армий под Варшавой и едва ли не за Неман казалось современникам ни с чем не сравнимой военной катастрофой. Часть подробностей была в печати, другая нагонялась слухами. И кого же могла обвинить печать и молва, если не бездеятельное, не способное, а может быть и злонамеренное правительство? А царь молчал, замеревший в царском селе, как будто все это отступление его не касалось, не на его земле происходило. И на кого же могла быть надежда, если не на Государственную Думу? Думцы самочинно съезжались в Петроград и требовали длительной сессии. Тем временем на правительство стали давить и союзы, земские и городов. Все более видели они своей дальней целью не столько военную победу России, от которой будет ли еще прок до свободы, а занять политические позиции для будущих конституционных изменений. Теперь на своих съездах в июне, требуя созыва Думы, они предупреждали правительство крепчающим голосом: «Тот, кто умеет работать, тот и будет хозяином страны». Усиленно распространялось убеждение, что правительство и весь государственный аппарат работать не могут, и все больше отрасли снабжения фронта захватывали союзы. И власть, как будто признавая худшее, что о ней думали, безропотно отдавала новые и новые поля деятельности в воюющей стране самозванным комитетам, не подчиняя их никакому единому руководству. Общественные организации настаивали на своем бескорыстии и своей талантливости, и не было голоса, кто посмел бы усомниться. Правительство, избалованное 10-месячной молчаливой поддержкой Думы, именно в эти горячие июнь-июль 1915-го, оказалось обнаженным, упрекаемым и всеми поносимым. В сводках уже появилось рижское направление, а из угрожаемых Либавы и Риги из полутысячи их заводов не вывозили станков, то распоряжался вновь возвышенный Курлов. В таком раскалении снятие нескольких ненавидимых министров никого не ублажило. 11 июля союзы самочинно созвали Всероссийский съезд о дороговизне, раскаленную сковородку да соплеском. Что еще можно придумать жарче против правительства? Общество само собралось обсуждать дороговизну. Позвали и рабочих. И верно, со стороны в отчаяние могла привести беспомощность, неуверенность, бездействие правительства, особенно в хаосе прифронтовых областей при отступлении. Невозможно было изобрести объяснение, и никто не давал его услышать гласно. Мы еще мало ведаем, как многое в великой истории народов зависит от ничтожных людей и ничтожных событий. В марте 1914-го российский военный министр Болтун и царедворец Сухомлинов, более занятый капризами своей молодой красивой жены, чем обороной империи, рекомендовал императору назначить на пост начальника генерального штаба своего выслуженца, профессора военной администрации, вкратчивого лжевоенного генерала Янушкевича. Как всегда, при нашем троне такие важнейшие назначения легко решались по расположению к просящему, не слишком сообразуясь с качествами, нужными для должности. Этот ничтожный, самоупоенный Янушкевич начерпал России столько зла, что достало бы трем выдающимся злодеям. Упущений довольно набралось и прежде него, но за 3 месяца в должности он не только ничего не исправил, а даже не осмыслил, что нуждается в исправлении. Так, в июле 14-го он оказался без плана частичной мобилизации и был тем главным советником и действователем, кто втянул царя во всеобщую мобилизацию, не оставляя России избежать злосчастнейшей войны. И в тот же роковой день 16 июля он подсунул императору, и никогда не слишком ретивому к скучным бумагам, а тут истомленному кризисными днями, подписать, не вникая, еще толстую бумажную пачку «Положение о полевом управлении войск». По этому положению, очень удобному для военных и для самого Янушкевича, поскольку он рассчитывал занять пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего, военному командованию отводилась полнота прав, кроме театра военных действий, также и на всей территории развертывания вооруженных сил, куда входили Петербург и даже Архангельск. И не оставалось прав Совету министров даже в самой столице, ни даже порядка его сношений с Верховным Главнокомандованием, ни как решаются на территории развертывания общегосударственные вопросы. Империя делилась на 2 отъемные части. Одна подчинена ставке, другая – правительству. Так один неконтролируемый случайный выскочка определил весь ход тыла. Правда, положение составлялось, исходя из того, что верховным главнокомандующим будет сам государь и примирит 2 части империи. Когда же оказался не он, то отмена военных распоряжений достигалась длинным путем. Жалобою государю от него передавалось великому князю Николаю Николаевичу, а там всевластен был Янушкевич, который и объявлял правительству решение. Это еще не проявилось резко, пока мы не испытали глубоких отступлений. Но с началом отступления 1915 года такое сношение и вовсе не успевало. Прежде армии покатились назад военные администраторы, распоряжаясь уже глубью страны. Невозможно было понять, чьи приказы следует выполнять. Приказывали любые этапные коменданты и прапорщики, а ответственных людей не было. Особенно хаотически производилась эвакуация, затеянная широко. Иным учреждениям давался приказ всего за несколько часов до сдачи города. Почти всем указывались места водворения без согласовки с теми губерниями, куда они направлялись. Так поезда с чиновниками, грузами и эвакуированные лазареты прибывали на места совершенно неожиданно, где для них не было ни помещения, ни продовольствия. Правительство повсюду теряло власть. Но еще сложнее и горше оно не могло о том заявить публично, ибо это подрывало бы верховную власть, императора, и даже до сих пор не жаловалось самой верховной власти. Министров прорвало 16 июля на секретном заседании, всегда следовавшем за открытым обычным. Старательный секретарь Яхонтов донес нам крупные обломки тех заседаний. Когда остались одни, военный министр Поливанов заявил резко и театрально: «Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить, что Отечество в опасности». Наступило нервное молчание. Еще никто не заявлял перед полным правительством так сенсационно. Впрочем, группа министров частно встречалась на даче Кривошеина на Аптекарском острове, и они были подготовлены сегодня к этому выступлению. Военный министр, но не военный человек, побывший в должности месяц и с трудом осведомленный, но не замкнутой ставкой, а по косвенным донесениям, теперь спешил заявить свои выводы. Приближаются моменты, решающие для всей войны. Пользуясь неисчерпаемыми запасами снарядов, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнем, не пуская в дело пехотные массы и не неся потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами. Нельзя предвидеть, чем и как нам удастся остановить наступление. Вера в военных вождей подорвана. Учащаются случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен. Людей вливают в боевую линию безоружными с приказом подбирать винтовки убитых. Поливанов. Но особенно чревато последствиями, о чем больше нельзя умалчивать. В ставке растущая растерянность, ни системы, ни плана, ни одного смело задуманного маневра. Вместе с тем ставка ревниво охраняет свои прерогативы и не считает нужным посоветоваться с ближайшими сотрудниками. Печальнее же всего, что правда не доходит до его величества. На рубеже величайших событий в русской истории надо, чтобы русский царь выслушал мнение всех ответственных военачальников и всего совета министров. Приближается, может быть, последний час и необходимы героические решения. Наша обязанность умолять Его Величество немедленно собрать под своим председательством Чрезвычайный военный совет. Министры, частью уже подготовленные, дружно согласились ходатайствовать, причем указать государю, что население недоумевает по поводу внешне безучастного отношения царя и его правительства к переживаемой на фронте катастрофе. Всех охватило возбуждение, шел беспорядочный разговор. Да, должны ж были министры что-то узнать о ходе дела, наконец. И должны были быть услышаны. Даже в самой столице гражданская жизнь, продовольственный или рабочий вопрос, зависели больше от командующего 6-й армии, чем от них. Кривошеин. Никакая страна не может существовать с двумя правительствами. Или пусть ставка возьмет на себя все и снимет с Совета министров ответственность, или пусть считается с интересами государственного управления. Жутко становится за будущее. На фронте бьют нас немцы, а в тылу добивают прапорщики. Князь Щербатов, внутренних дел. Губернаторы заваливают меня телеграммами о невыносимом положении с военными властями. При малейшем возражении окрик и угрозы. Хвостов, юстиции. Польские легионы, латышские батальоны, армянские дружины формируются без согласия Совета министров, а потом они лягут бременем на нашу национальную политику. Рухлов, путей сообщения. Мы все также работаем для России, и не меньше господ военных заинтересованы в спасении Родины. Невыносимо, все планы, предположения нарушаются произволом любого тылового вояки. Правительственный механизм разлагается, всюду хаос и недовольство. Нам, министрам, дают из ставки предначертания и рескрипты. За все время войны еще не было такого тяжелого заседания правительства. И, кажется, все единодушно и неуклонно осуждали ставку. Только предусмотрительный царедворец Горемыкин предупреждал: «Господа, надо с особой осторожностью касаться вопроса о ставке. В царском селе накипает раздражение против великого князя. Императрица Александра Федоровна, как вам известно, никогда не была расположена к Николаю Николаевичу и в первые дни войны протестовала против призвания его на пост верховного главнокомандующего. Сейчас же она считает его единственным виновником переживаемых на фронте несчастий. Огонь разгорается, опасно подливать в него масло. Доклад о сегодняшних суждениях Совета министров явится именно таким огнем». И предложил отложить. Еще хорошо подумать. Убедил министров. Прошла неделя. Не только не стало лучше, но 23 июля сдали Варшаву. Это произвело в стране оглушительное впечатление. Варшава не рядовой город, но столица. Давно ли по ее улицам демонстративно проводили лучшие сибирские дивизии, еще не тронутые боями, как знак, что мы не отдадим Польшу немцам. Из тротуаров, из окон, с балконов и крыш восторженно приветствовали их польки и поляки, поверившие в обещанную нами автономию. И вот сдана. На другой день секретное заседание министров снова было напряженно-нервное, уже при созванной Думе и все большем общественном негодовании, подогреваемом печатью. У Кривошеинского кружка стало расти раздражение и против Горемыкина, а критику ставки стали поворачивать огнем на Янушкевича. Кривошеин: «Я не могу больше молчать, каким бы это ни привело для меня последствиям. Я не смею кричать на площадях и перекрестках, но вам и царю обязан сказать». Министры дружно соглашались, что великий князь должен быть освобожден от Янушкевича. Этот поворот довел до конца Сазонов иностранных дел. «Ужасно, что великий князь в плену у подобных господ. Из-за таких самовлюбленных ничтожностей мы опозорили себя на весь мир. Его высочеству не свойственно пренебрегать общественным мнением, он всячески старается привлекать его на свою сторону». А улатчивый Горемыкин повторительно предупреждал: «Мой настойчивый совет — с чрезвычайной осторожностью говорить перед государем о делах ставки и великого князя. Раздражение против него принимает в царском селе характер, грозящий опасными последствиями». Для единства ли с обществом или наперекор царскому раздражению, критика министров все более поворачивалась не на великого князя, а лишь на Янушкевича. Да, воинственный вид и высокий рост великого князя располагали к нему и армию, и публику, его все более возносили как национального героя, передавали легенды о его строгости к генералам и любви к простому солдату, и всем импонировала его известная ненависть к немцам. До 1914 года общество не любило его, но он стал популярен за то, что явно не одобрял правительство. Теперь тяжесть отступления и брань о поражениях как будто не висла на нем. 19 июля, в годовщину войны, собралась Дума. Горемыкин глухо, неубедительно прочел перед ней правительственную декларацию, составленную Кривошеиным. «Правительство идет на путь усилий и жертв, не иначе, как в полном согласии с вами, господа члены Думы». Лидер кадетов отточенно возгласил, что Дума переходит от патриотического подъема к патриотической тревоге. Правительство надменно считает себя способным справиться обветшалой бюрократической машиной. О, если бы ею-то дали. А источник ошибок в ненормальном отношении с общественными силами. Народ хочет сам исправить. В нас он видит первых законных исполнителей своей воли.